говорит Радио Свобода. Московская оттепель. Путин решил освободить заключенных.
Путин явно устал от непосредственного окружения. Это сигнал и тем, кто вне, и тем, кто рядом с ним.
В Международном центре Рерихов провели обыск и конфисковали картины.
Нашим сотрудникам не давали ни пить, ни есть. И все это напоминало буквально 37-й год допрос с пристрастием.
Феминистки взяли штурмом Кремль, а в Крыму замироточил бюст царя.
«За день мы устали очень, даже бюст замироточил. Глазки закрывай, баю-бай».
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве обсуждают политическую оттепель, пока она выражается в пересмотре нескольких нашумевших уголовных дел. 6 марта в Нижнем Тагиле из колонии досрочно освободили осужденную за репост видеозаписи воспитательницу Евгению Чудновец, а 8 марта Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, приговоренную к 7 годам лишения свободы за госизмену. В 2008 году Севастиди отправила СМС-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в Абхазию. «Есть понимание, что перед выборами президента нужна некая либерализация», отметил высокопоставленный собеседник РБК в Госдуме, не исключив, что, возможно, будет пересмотрен еще ряд громких дел. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уверен, что череда освобождений заключенных – это политический курс Кремля, связанный с выборами 2018 года и не имеющий отношения к реальным преобразованиям в судебной системе.
Ну, во-первых, безусловно, все эти события связаны между собой. Здесь никаких сомнений нет. Это не только Дадин, Чудновец и Севастиди. Это изменение, освобождение из-под стражи, перевод под домашний арест фигуранта болотного дела, последнего на сегодняшний момент Дмитрия Бученкова. Это перевод из следственного изолятора под домашний арест ловца покемонов Руслана Соколовского в Екатеринбурге. Это, может быть, и условно-досрочное освобождение Таисии Осиповой, которая была признана политзаключенной, и дело которое было довольно громким, так что Дмитрий Медведев ее дело брал на контроль и так далее. То есть эти события можно связывать между собой. На мой взгляд, это будет резонно. И вчера Дмитрий Песков заявил о том, что лично Владимир Путин участвовал в судьбе Евгения Чудновец. Сегодня указ в отношении Севастиди подписывал юридически Владимир Путин. Это говорит о том, что первое лицо принимает участие вот в этих знаковых событиях, свидетелями которых мы сейчас являемся. Что это может быть? Вне всякого сомнения, эти решения носят политический характер, не юридический. Это не сигнал о судебной реформе, например, а как можно было подумать и ошибиться, ну, потому что там процедура помилования, например, особого отношения к суду не имеет. И, собственно, претензии к суду первое лицо государства не высказывает. Хотя запрос в обществе на это гигантский. Нет никаких сомнений, что это все связано с предстоящими президентскими выборами как главным политическим событием там, пятилетия. Шестилетия. Поэтому будут ли какие-то дальнейшие шаги? Я думаю, что будут. Я думаю, что мы еще увидим, будут еще приятные сюрпризы относительно разных политически мотивированных уголовных дел.
Считает Павел Чиков, а политолог Глеб Павловский так объяснял в эфире «Радио Свобода» нынешние настроения в Кремле.
Давайте не будем обольщаться. Нет либеральной модели, потому что для этой либеральной модели нет достаточно массовой с точки зрения Кремля аудитории. Если бы либеральной моделью можно было получить 70% на 70% или там 69% на 69%, это было бы прекрасно, эротично, и за этим пошли бы, но этого нет. Вопрос ставится иначе. Ставится как частичная, что ли, нормализация. Сделать власть более понятной для тех, на кого она в дальнейшем намерена опираться. И вот тут вопрос на кого. Есть еще один мотив. Он не объявлен, но он не скрыт. Путин явно устал от непосредственного окружения своего. Инерционная кампания, которую готовил Володин в прошлом году, конечно, эта кампания как бы сделала бы Путина зависимым от окружения, от этого большого круга с большой буквы. Он хочет показать, что он намерен выйти из круга. Это сигнал одновременно и тем, кто вне, и тем, кто рядом с ним. они станут более, что ли, осторожными, управляемыми с его точки зрения. Понимаете, это нам кажется все Византии, но для него это реальная проблема. Он хочет провести кампанию так, чтобы не быть обязанным, это очень важно для него, не быть обязанным ни Совету Безопасности, ни кругу ближних друзей. Поэтому отсюда появляется вся эта вот игра вокруг технократов мнимых и тому подобные вещи. С одной стороны, это очень ограниченные политические шаги, а с другой стороны, для оппозиции, для либеральных сил, это маленькое окошко возможностей.
Скептицизм Глеба Павловского подтверждают сообщения о следственных действиях в рамках одиозных уголовных дел. В пятницу в Москве прошел обыск в квартире Александра Гаврилова, литературного критика и программного директора Института книги. Обыск продолжался 6 часов, следователи забрали сотовый телефон и ноутбук. Гаврилов проходит свидетелем по так называемому «делу Александрины Маркво», жены Владимира Шуркова, исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, получившего в 2014 году политическое убежище в Великобритании. Глава рекламного агентства и продюсерского центра «Бюро-17» Александрина Маркво подозревается в мошенничестве. Представитель Следственного комитета отмечал, что поводом для проверки в отношении ее компании стали публикации СМИ об участии «Бюро-17» в финансировании Алексея Навального. Александр Гаврилов после обыска в интервью сайту «Открытая Россия» сказал, что ему кажется вполне логичной версией о том, что новые действия по делу Маркво связаны с появлением расследования Алексея Навального о богатствах Дмитрия Медведева. Поскольку дело Маркво с самого начала было абсолютно фантазматическим и в нем было нечего находить и доказывать, а политическая задача взнуздать Навального в хвост и в гриву никуда не девается, они теперь ровно в ситуации из русской сказки «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», заметил Александр Гаврилов. Самый крупный обыск прошел на этой неделе в Международном центре Рерихов, где сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 картин. В МВД заявили, что обыск связан с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы банка, в котором хранились деньги организации. Руководство центра обвиняет Министерство культуры России в планомерном уничтожении музея, а следственные органы в его вооруженном захвате. На пресс-конференции в четверг представители центра заявили, что министр культуры Мединский и его заместитель Аристархов с ноября 2013 года проводят политику, направленную на захват музея. Заместитель генерального директора музея Павел Журавихин рассказал корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой о том, что стоит за изъятием картин и возможным выселением музея из усадьбы Лопухиных.
Картины, изъятые в центре Рерихов, сейчас оказались в Музее Востока. Вот как так получилось? Почему изъятые картины сейчас в Музее Востока находятся?
У нас вызывают это вопросы, и большие вопросы, потому что, по большому счету, если картины находятся под следствием, то тогда они должны поступить в соответствующие учреждения правоохранительные. Их сразу вывозили в Музей Востока. Все. Это говорит о том, что Музей Востока и Министерство культуры напрямую имеют отношение к этому грабежу с участием силовых структур.
С чем, по-вашему, связаны обыски и изъятие картин из центра Рерихов?
Все это время обыски продолжались почти сутки. Нашим сотрудникам не давали ни пить, ни есть. Извините, в туалет водили под конвоем. И все это напоминало буквально 37-й год допрос с пристрастием. Все это время здесь и во главе этой команды был советник министра культуры Рыбак и заместитель директора Музея Востока господин Макартычев. Почему это все происходит? Дело в том, что когда пришел министр культуры Мединский, то политика Министерства культуры в отношении нашей организации кардинально развернулась на 180 градусов. У нас были прекрасные отношения с министром культуры Авдеевым, с его предшественником Соколовым. Они понимали значение наследия. Люди, которые пришли после, господин Мединский и его первый заместитель, господин Аристархов, который не имеет специального образования, более, там, по-моему, 8 или 9 лет проработал в строительном бизнесе и теперь отвечает за сохранение культурного наследия. Но вот это уровень понимания этого культурного наследия, как мы понимаем. И господин Рыбак, который обеспечивает правовое и юридическое обоснование выселения Международного центра Рерихов, разрушения этого музея, он раньше тоже был сотрудником Государственного музея Востока.
Неужели речь идет о выселении?
Министерство культуры, как только пришел господин Мединский на пост министра, начал ставить вопрос о том, что Международный центр Рерихов не имеет прав на наследие Святослава Николаевича, о том, что нужно создавать государственный музей, И сделано было все, чтобы, с одной стороны, нашу организацию, ну, буквально мордовать в прессе, что это вот такая сякая организация. Как он сказал в одном из своих первых интервью, некий фонд хочет отобрать у государства, в Государственном музее Востока, коллекцию государственного масштаба. С этого момента, вот под таким идеологическим прикрытием, начались действия по нашему выселению.
Помните, пожалуйста, где располагается музей? Цена вопроса какова? Вот почему вас хотят оттуда выселить?
Музей располагается буквально в нескольких милях от Кремля. Это усадьба Лопухиных старинная, 17-19 веков.
Сколько музеев уже существует в этой усадьбе?
Значит, мы существуем более 25 лет в этой усадьбе. Без единой копейки государственных средств усадьба была восстановлена за счет пожертвований и средств мецената. Сотни волонтеров трудились над реставрацией этого здания, помогая профессионалам-реставраторам. В результате мы отреставрировали эту усадьбу. Все работы сданы на оценку отлично властям.
А на чьем балансе находится это здание? Как бы на балансе Министерства культуры или как?
Нет. Вот слово «на балансе» здесь не подходит. Да. Дело в том, что сначала была передана в долгосрочную аренду усадьба на 49 лет, до 2055 года, по-моему, приблизительно так. Но в 2014 году Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, передал строение усадьбы в безвозмездное пользование Международному центру Рерихов. Учитывая тот огромный вклад, который он вложил в реставрацию и воссоздание памятника, и создание прекрасного музея.
Почему вы опасаетесь, что вас оттуда могут выселить?
Потому что в 2015 году господин Мединский, наш министр культуры, пишет письмо Сергею Семеновичу Собянину и говорит о том, что просим вас передать здание усадьбы в федеральную собственность для того, чтобы мы могли исполнить до конца волю Святослава Рериха, воссоздать всю усадьбу. В течение месяца передают здание Росимущество по его письму. Это вообще немыслимо, что по письму Мединского передают. Буквально через 2 недели Росимущество передает в оперативное управление эти здания не нам, кто воссоздал усадьбу, кто создал музей, а Музею Востока, который сразу же начал предпринимать шаги о ликвидации здесь музея. Естественно, под покровительством Министерства культуры.
В общем, у вас конфликт с Музеем Востока получается.
Здесь и с Министерством культуры, и с Музеем Востока. Заодно решили не только прихватить прекрасное здание около Кремля, шикарную коллекцию, у нас мирового уровня коллекция, самая большая в мире. Мы единственная организация, фактически, где наследие Рерихов экспонируется в полном масштабе и не разворовано. А я напомню, что при попустительстве Министерства культуры полностью разграблена первая часть коллекции Рерихов, наследие Рерихов, его старшего сына Юрия Николаевича, который привез ее в 1957 году сюда, пытался вести переговоры с Министерством культуры о создании музея. Ему обещали, ничего не сделали. Коллекцию на 3 части, как говорится, разрубили. Первая часть ушла в запасники Третьяковской галереи, вторая в запасники Русского музея, а третья 100 картин остались на квартире. При попустительстве Министерства культуры разворовали все дотла. Сколько общественности, и мы не обращались. Правоохранительный орган, Министерство культуры, ничего не было сделано.
Павел Михайлович, давайте вернемся к событиям двухдневной давности. Вот я прочитала в СМИ, что по данным следствия изъятые картины вашему центру якобы дарил экс-владелец Мастербанка Борис Булочник, которого обвиняют в мошенничестве, и он сейчас находится в розыске. Вообще, юридически вот эти картины, которые у вас сейчас забрали, изъяли, они кому принадлежат-то на самом деле?
Очень хороший вопрос, потому что к Мастербанку наш музей практически не имеет отношения, за исключением одного момента. У нас были счета в Мастербанке. Все. Мастербанк никогда не дарил, не покупал картины для нас. Дарил конкретный человек. Борис Ильич Булочник, член его семьи. И другие меценаты. Потому что мы удвоили практически коллекцию по сравнению с тем, что прибыло первоначально от Святослава Николаевича. Эти картины были по договорам дарения подарены в дар музею. Булочник не имел никаких прав. Собственник музей. И сейчас по делу Булочника у собственника отнимают картины. Более того, вы ужаснетесь. Эти картины приобретались и возвращались в Россию с аукционов мировых.
Какова ценность этих изъятых картин и как бы что с ними будет дальше-то?
Мы задавали вопрос следователям. Так вот, стоимость картин огромная. Одно полотно Рериха, крупноформатное, от 1 миллиона до 12 миллионов долларов стоит на аукционах. Это официальные данные. Таких картин десятки изъяли. Просто дыры. Вот сегодня я просто читал, что 54 коробки якобы с картиной Рериха привезли в Музей Востока. Но почему в Музей Востока, я уже объяснил. А вот какая судьба, страшно сказать. Я спрашивал у следователя и говорю, хорошо, вы обвиняете во всех смертных Бориса Ильича Булочника. Но вы что делаете? Вы забираете картины, и что дальше? Вы что, продавать их будете, чтобы вернуть якобы деньги вкладчикам? Мне был ответ: да, мы будем продавать с аукциона.
На вопросы Любови Чижовой отвечал заместитель генерального директора музея Рериха Павел Журавихин. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе высказывания Натальи Поклонской и Елизаветы Песковой, акцию феминисток в Москве и скандал на телешоу «Минута славы». Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Настрой этой недели задала бесспорная любимица Рунета. Экс-прокурор, аннексированная Россией и Крыма, а теперь депутат Госдумы Наталья Поклонская. Как уже не раз бывало, отличилась она своей пылкой и любовью к Николаю II. Если точнее, рассказала в эфире канала «Царьград» о том, как в Симферополе начал мироточить бюст царя.
Мне звонят из Крыма мои сотрудники, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил. Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети. Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину. Государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой.
Слово «мироточить» на какое-то время стало, пожалуй, самым популярным в российском сегменте социальных сетей, а Поклонская собрала двойную порцию насмешек и издевок, хотя ей кажется не привыкать. Твиттер Гаврилиада.
«Гаврила бюстом был из бронзы. Гаврила мироточить стал».
Сергей Голубев.
«У меня бюстик Владимира Ильича замироточил, товарищи. Потрогал я его, и тут же перестала болеть спина. Я в шоке».
Станислав Яковлев.
В Днепродзержинске замироточил бюст Леонида Ильича Брежнева, но киевская хунта скрывает правду от народа.
Герберт Моралес.
Сегодня у меня дома от портрета Боба Марли пошел дым.
Лев Рубинштейн.
За день мы устали очень, даже бюст замироточил. Глазки закрывай, баю-бай.
Полина Немировская.
Передают, что после новостей из Крыма в Выборге замироточил Ленин. Друзья, берите свечи, палатки, теплые вещи и пойдемте в музеон к памятнику Дзержинскому. Я думаю, он сподобится к утру.
Альфред Кох.
А в марте 2012 года мироточил Путин. Я помню, на Манежке дело было. Еще народ согнали смотреть на это чудо. Первый шаг к святости. Еще одно чудо в 2018-м и дело в шляпе. Новый святой.
Ирек Муртазин.
В общем, беда пришла, и надо принимать экстренные меры. Особое внимание, думаю, надо уделить родителям, которые привозят больных детишек к бюсту и прикладывают малюток к бюсту Николая II, чтобы выздоровели. Жалко детишек. И сотрудников Крымской прокуратуры жалко, и Поклонскую жалко.
Андрей Десницкий.
С одной стороны бюст, с другой стороны императора. Как вы думаете, он замироточил к юбилею революции или к Международному женскому дню?
Шутки шутками, но нашлись и те, кто объясняет слова Поклонской весьма рационально. Твиттер Руслан.
Поклонская со своим мироточением – это как тепловые ракеты, чтобы отвести удар от Димона. Информационная завеса.
Николай Митрохин.
История с мироточением бюста от Поклонской – классический, как из учебника по религиозному пиару, пока не написанному, случай подмены неприятного дискурса сверхъестественным явлением.
В общем, на самом деле все грустно. Валерий Соловей.
Во многих странах встречаются парламентарии и идиоты, но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом.
Дмитрий Гудков.
Верно пишут, что мироточащий бюст – это лактация. Но мне интересно другое. Ау, историки, а были ли в России времена, когда у власти в стране находились сумасшедшие? Павла I я и сам вспомнил, но он все-таки явно был адекватнее. Но вот чтобы в клиническом смысле этого слова, я просто не знаю, чем еще объяснить все последние события.
Станислав Яковлев.
Кстати, вот еще какой важный вопрос. Официально депутат Наталья Поклонская занимает в российском парламенте должность заместителя главы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Именно за это, прежде всего, она получает свою депутатскую зарплату. На сегодняшний день известны какие-либо заметные свершения депутата Натальи Поклонской на поприще укрепления национальной безопасности и противодействия коррупции?
Но дадим же слово и защитникам Поклонской. Аргументы у них разные, и к некоторым стоит прислушаться. Сергей Марков.
А мне нравится Наталья Поклонская. Нравится за то, что в решающий час для Крыма она твердо, как герой, стояла за Крым против бандеровской хунты и не боялась. И травят ее не за ее сегодняшние слова, а за ее прошлые дела, те крымские дела. Мироточащий бюст императора для меня это без смысла, я в это не верю. А она верит. И вера ее в это наивная, простая, но и светлая, прямая, почти детская. Умиляет такая вера. Так верят русские женщины. И такими и были первые христиане, те, которых рвали львами на аренах Колизея.
Глеб Кузнецов.
Поклонская, кстати, один из немногих персонажей, которые последовательно манифестируют набор понятных ценностей. Что можно сказать о ценностях Яровой, например, или Баталиной, или Матвиенко? Это я только девушек беру. А ничего. Ровно медианные у них ценности между мнением телевизора и начальства. Поклонскую надо беречь и защищать. Тем более, что представляет она вполне понятную область политического спектра. Того, что в США называется «Christian Right».
Впрочем, в США-то, как известно, есть сдержки и противовесы. А вот что на их месте в России? Дмитрий Аграновский.
Над Поклонской можно было бы посмеяться, если бы она не была прокурором и депутатом от партии власти. И если бы это воинствующее мракобесие не подавляло все живое в России.
Павел Жеребин.
Потенциально утверждение доминирования принципов, отстаиваемых госпожой Поклонской и ее единомышленниками, способно ухудшить качество жизни каждого отдельного гражданина в куда большей степени, чем коррупция или олигархия, ибо форсированное внедрение так называемых духовных, традиционных, нравственных, моральных ценностей маскирует попытку перехода от авторитаризма к тоталитаризму, причем тоталитаризму невежества. Это опасно для страны и для нашего великого и свободного народа.
Федор Крашенинников.
Что же молчит матушка РПЦ? Почему нет прямой трансляции по всем каналам? Эдак можно весь мир обратить в православие. Не каждый день такое случается. На самом деле чрезмерность вранья просто какая-то опереточная.
Надо сказать, что в РПЦ сперва предпочли от комментария уклониться, но затем все-таки собрались силами и направили к бюсту комиссию, которая вынесла вердикт. На данный момент памятник не мироточит. На фоне Поклонской откровение другой героини Рунета, Елизаветы Песковой, выглядит несколько бледно, но и им досталась своя доля обсуждений. Неделю назад дочь пресс-секретаря Путина, 19-летняя студентка Парижской бизнес-школы, пожаловалась в Инстаграм, что в столице Франции на каждом шагу ждет кидалово, и согласилась с Трампом, сказавшим, что Париж уже не тот. Но самым ярким высказыванием Песковой стали воспоминания о безденежном детстве.
«Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег, и мама с папой, уложив меня спать после работы и учебы, уезжали бомбить по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы».
В этом месте у комментаторов что-то не сошлось. Алексей Ковалев.
Допустим, человек помнит себя с 4 лет. Лиза Пескова родилась в 1998 году, то есть будем считать, что ее воспоминания начинаются с 2002 года. То есть папа, отработав день начальником пресс-службы администрации Путина, ночью шел бомбить. Окей.
Аркадий Дубнов.
«Воспоминания Лизы Песковой повергли меня в ступор. Получается, что Песков с бывшей женой бомбили по ночам после тяжелого дня ответственной работы в АП рядом с президентом страны. Хорошо помню Пескова в начале 2000-х и даже предположить не мог, как ему трудно было в финансовом отношении. Но он никогда, повторяю, никогда не подавал этому вида. Знал бы тогда, обязательно бы помог финансово».
Павел Юрковский.
«Умом Россию не понять. В семье Пескова не было еды. Времена были тяжелые, но потом Путин поднял Россию с колен, и в семье Пескова появилась еда. Но чтобы жизнь дочери Малины не казалась, он сослал ее в ссылку, в Париж. Теперь бедная мается по Гейропе среди орд нелегальных мигрантов и в опасениях, что Брексит может затопить Париж. Ну, изверги ведь».
Кто-то пытался представить себе Дмитрия Пескова в роли бомбилы, а кто-то вспоминал, что и Владимир Путин в свое время работал кем-то вроде носильщика. Сергей Сумленный.
«Это же про Путина официальная легенда, что он бомбил на шестерке, когда работал в 90-е в Питере».
В общем, пришли к выводу комментаторы, работа, видимо, достаточно прибыльная. Виктор Миронов.
«Так вот откуда у него коллекция дорогих часов, люксовые автомобили и недвижимость. Набомбил».
Илья Коваль.
«Я вообще думаю, что Песков и сейчас бомбит по ночам. Ведь это сразу все объясняет. И ночную историю с красными штанами на автомойке, и почему он обычно говорит, что в Кремле не успели подробно ознакомиться почти с любой громкой историей. Да и в конце концов, на часы яхты надо же как-то копить. Пазл сложился, господа».
Хотя не исключено, что речь шла о каких-то других бомбежках. Владимир Цвингли.
«Бомбить Чечню, возможно».
Остап Кармоди.
Но что вы так набросились на бедную Лизу? Может, она о бомбежках Грузии в 2008-м? Вот Аркадий Бабченко 12 августа 2008 года писал, что горе всю ночь до утра бомбили. Лизе тогда было 10.
Твиттер «Серый кардинал».
Давно Путин и Песков бомбили, чтобы немного заработать. Когда же разбогатели, то не изменили привычки и стали бомбить Сирию.
Твиттер «Тетя Роза».
Дочь Пескова похвасталась, что отец в 90-х бомбил. Дочки Путина могут похвастаться, что папа вовсю бомбит и сейчас, но они скромнее и молчат.
В Рунете 8 марта много говорили и писали о яркой акции феминисток. Баннерах «200 лет мужчину у власти долой» и «Национальная идея феминизм», растянутых на крыше грота в Александровском саду и арсенальной башни Кремля, соответственно. При этом смелый характер акции сразу же вызвал подозрения. Твиттер Владислав.
Нет, ребята, с феминистками на башне точно есть подвох. Они попали на нее изнутри Кремля и, скорее всего, с ведома охраняющих.
Подвох и правда был, только немного другой. Выяснилось, что фотография с баннером на Кремлевской башне – просто подделка. Александр Литреев.
Ни на что не намекаю, но единственные фото с акции феминисток 8 марта имеют отметку «Экзив», а последней модификации 7 марта в фотошопе.
Остальные фото, сделанные феминистками в Кремле, не на башне, были подлинными, но скандал с фотошопом несколько затмил всю акцию. Екатерина Ненашева.
Мне больно сейчас за российский арт-активизм и феминистское сообщество, потому что фотография на Арсенальной башне действительно оказалась фотошопом. Об этом знала только несколько участниц, а сейчас узнала и я. Я беспредельно уважаю всех участниц акции и не хочу обесценивать их действия. Все остальные фото и видео реальные. Спасибо, девочки. Но также я считаю абсолютно непрофессиональным и недопустимым такой подход к работе, во всяком случае, если использование фотошопа никак не концептуализировано изначально.
Петр Верзилов.
С феминистками и фотошопом растяжки на башне Кремля, конечно, очень некрасивая история вышла. Так нельзя.
Твиттер «Дядюшка Шу».
Однажды, когда в России все же победит демократия, на следующий день мы узнаем, что это фотошоп.
Павел Светенков.
Да, Кремль – это фотошоп. На самом деле еще Лужков его снес, и там сейчас элитная гостиница.
Станислав Яковлев.
Вспоминая вчерашнее бурное обсуждение по комьюнити. Если феминисткам разрешили влезть на Кремлевскую башню, возможно ли, что это оттепель? Сегодня выясняется, что все-таки не оттепель, а банальный фотошоп, как и вся ваша оттепель.
Твиттер Какуяма.
Нарисуйте феминисткам женщину-президента в фотошопе, они будут довольны.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Российские феминистки, конечно, удивительные. Рисуют в фотошопе акции, а потом удивляются, что их всерьез никто не воспринимает.
Многие, и это кажется справедливым, пишут о том, что подобные истории подрывают репутацию всех протестных акций в стране. Инесса Землер.
Это была история о том, как всего одна подложная фотография убила доверие как к участницам акции, так и к журналистам, которые там на месте были.
Илья Варламов.
В общем, феминистки довольно неплохо всех вчера развели и привлекли внимание к своей акции. Молодцы. А журналистам надо быть бдительнее. Думаю, доверие теперь к подобным акциям будет куда меньше. Боролись за права, а нагадили всем активистам. Вот такой он, русский феминизм. Бессмысленный и в фотошопе.
Александр Володарский.
Вообще такое впечатление, что кадры с фотошопом подбросили для дискредитации вполне хорошей и смелой акции с фаерами. Я бы в такой ситуации потребовал у тех, кто прислал поддельные кадры, извинений. И желательно публичных.
Елена Костюченко.
Жалко активисток, которые реально ходили в Кремль. Сейчас все дискредитированы. Девушки с фотошопом могут быть провокаторами. Пока своих действий они не объяснили никак. Надеюсь, активистки назовут их имена.
Впрочем, есть и те, кто не видит в поступке активисток ничего особенно страшного. Леда Гарина.
А по поводу моей моральной оценки фейков. Насилие и дискриминация – это плохо. Отвратителен сексизм в СМИ и так далее. А фейковые фотки, конечно, не очень, но ни в какое сравнение не идут.
Белла Рапопорт.
А я считаю, что совершенно неважно, были ли действительно феминистки на башне или не были. Как правильно заметила Надежда Зайцева, это художественная акция, оформляют как хотят. А те, кто сейчас яростно разоблачает акцию, просто прикрывают этим свое неприятие феминизма и феминистских идей и пытаются присвоить дискурс и перевести разговор с действительно важных проблем. 100 раз такое было. Не ведитесь.
Ответ на подобную риторику также вполне ожидаем. Станислав Куприянов.
А я считаю, что совершенно неважно, был ли действительно распятый мальчик в Славянске или нет. А те, кто яростно разоблачают эту новость, просто прикрывают этим свою русофобию.
Александра Гарможапова.
Когда умный человек лажает, он приносит извинения и обещает, что такого впредь не повторится. Когда лажают лидеры «Молодой гвардии Единой России», они продолжают лгать, что тушили пожар в реале, а не в фотошопе. Когда лажают российские федеральные телеканалы, они продолжают врать, что девочку Лизу действительно изнасиловали, а мальчика в Славянске распяли. Когда лажают так называемые радикальные российские феминистки, они начинают орать о гребаных сексистах. Не делайте, как они.
Герои еще одного сетевого скандала – Владимир Познер и Рената Литвинова. Заседающая в жюри телешоу «Минута славы». Очередным участником программы стал одноногий танцор Евгений Смирнов. Оценивая его номер, первый назвал выступление запрещенным приемом, а вторая просто предложил Евгению пристегнуть вторую ногу. Слова судей вызвали очень резкий отклик. Твиттер «Сталинский сокол».
Наглядненько. Так называемая элита в лице Познера и Литвиновой по сути унижают достоинство человека. Хамы.
Борис Мелкумов.
Литвиновой и Познеру советую пристегнуть дополнительные мозги.
Лев Оборин.
Это у них такое понимание борьбы с политкорректностью. Должно быть, гордятся своей честностью.
Карина Орлова.
В нормальной стране с этой звездой саратовского драм-кружка тут же разорвали бы все возможные контракты и в первую очередь контракт на ведение шоу «Минута славы». А пресса прокрутила бы ее так, что пришлось бы не только публично извиняться, но и пожертвовать крупную сумму в фонд поддержки инвалидов.
Никита Баталов.
Почему «Минута славы» — это отвратительный стыд? Я все понимаю. Литвиновой и Познеру сценаристы отвели роль злых полицейских. И Рената ничего лучше не придумала, чем предложить инвалиду пристегнуть ногу. Вот только как эту дрянь вообще можно выпускать в эфир? В стране, где инвалиду не то что тяжело чего-то добиться, а зачастую из дома выйти нереально. Только больной человек может придумать спекулировать на тему, а не пытается ли инвалид добиться преференции за счет своей инвалидности. А тыкать человеку «А ты, братец, решил заняться танцами, чтобы нам показать свою ампутированную ногу и за счет этого добиться успеха» — это стыд, бракобесие, незрелость общества.
Виктор Мучник.
Я безотносительно даже к обсуждаемой истории всегда испытывал неловкость какую-то, когда натыкался в телевизоре на эту программу. Представлял, как эти провинциальные по большей части ребята убиваются, чтобы мелькнуть в телевизоре на минуту. Выслушать что-то снисходительное от жюри, кто бы там в нем ни сидел. И снова исчезнуть в небытии.
В журнале «Эсквайр» открытое письмо Познеру от продюсера Сергея Евдокимова.
Мы как-то не заметили, но за последние лет 15 телевидение превратилось в инструмент геноцида одной части общества, другой. Не напрямую, конечно, а, как говорится, чисто символически. Все эти технологии публичного затролливания, превращения в шоу, бравирования статусом, которыми так гордится наше ТВ, все они, по сути, направлены на моральное подавление соперника. Наиболее хорошо это заметно на разных талант-шоу, в которых звездные судьи не столько оценивают выступления, сколько из раза в раз демонстрируют свой звездный статус, развешивая ярлыки и осуждая участников. Во всем мире шоу талантов задуманы как проекты, которые призваны поддержать национальный дух и личную инициативу, показать, что если работать над собой, то мечты сбываются, что все мы люди и в любой момент готовы прийти на помощь и поддержать друг друга, неважно, звезда ты или нет. Вспоминая рыдающего ребенка на фоне ослепительно холодной Ренаты Литвиновой или одноногого танцора на фоне нахмурившегося Познера или бывшего детского омбудсмена Астахова, поинтересовавшегося у едва не утонувшей в Карельском озере девочки, хорошо ли они поплавали, понимаешь, что что-то с нами пошло не так.
Звучат, впрочем, и предложения не реагировать на телевизионные скандалы. Наталья Холмогорова.
Интеллигентная публика узнала внезапно, что на телешоу «Минута славы» ведущие хамят участникам. Плач, стон и негодование стоит по всему интернету. Как они могут? Много еще открытий ждет интеллигентную публику в волшебном мире телевидения. Зря они вообще туда полезли. Стоит только начать, уже не выберутся. Они ведь еще Малахова не видели. Или Гордона.
Владимир Варфоломеев.
Раз все вокруг говорят и пишут про скандал вокруг телешоу, решил и я посмотреть, что же там сказала артистка из жюри. Но очень быстро выключил ролик, потому что все это некрасиво и неприятно. Но главное тут совсем в другом, мне кажется. Взрослые люди все же должны понимать, куда именно они идут. Ни для кого ведь не секрет, что на воровской хате обычного человека могут ограбить, в борделе заразить, в наркопритоне убить. А на современном российском телевидении растоптать. Оно сейчас в основном под это и заточено, да и его аудитория за долгие годы воспитана так, что ей по кайфу наблюдать, как оскорбляют и унижают тех, кто пробрался на экран. Просто не надо туда ходить.
Мария Баронова.
Первый канал сообщает о том, что нашел способ монетизировать свой контент в интернете. Спустя месяц все в интернете смотрят и обсуждают одно за другим шоу Первого канала со всех интернет-каналов доставки. Вы не смотрите телевизор, так он пришел к вам.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот мы слышали, какую бурную реакцию вызвало у блогеров поведение Владимира Познера и Ренаты Литвиновой, но у меня такое подозрение, что в Фейсбуке пишут люди, которые вообще не только это шоу, но и телевизор, в принципе, не смотрят, потому что ничего такого необычного не произошло, и просто по какой-то причине, я думаю, потому что танцор, которого оскорбили Познер и Литвинова, дал несколько интервью на эту тему, и дело получило такую огласку. А на самом деле многие подобные или еще более шокирующие истории просто блогеры, которые не смотрят телевизор, не замечают. Наверное, в этом загадка.
Да, я думаю, что вы правы. Как любое какое-то явление, такое значительное, а это просто такая вершина айсберга, то, что вот как-то вот вдруг все увидели, на самом деле вот это вот полное уничтожение каких-то этических и эстетических координатов в ящике, это ведь давнишнее явление, и вот я так подумала, что где-то после 2000 года, когда вообще приступили к строительству великой вертикали, а заодно стали зачищать телевидение, вот где-то начиная с начала 2000 года, телевидение и власть пришло к какому-то такому очень выгодному бартерному соглашению, когда лояльность стала обмениваться на вседозволенность. То есть вот политическая лояльность, вы нас поддерживаете, а делайте что хотите, как хотите, и дальше это нас уже все не интересует. Вот тогда вся страна затанцевала, тогда появились эти гигантские вот эти вот шоу с какими-то немыслимыми бюджетами, в том числе и рекламными. Тогда появились вот эти вот судейские тройки, которые вот спустя 10 лет уже вот, так сказать, наследуют почти сталинским тройкам. И вообще во всех этих шоу, кстати, они так задуманы, что жюри, судьи гораздо важнее и интереснее, чем выступающие. Вот конфликт драматургии, если можно так, извините за выражение, выразиться, он именно здесь. Поэтому скандал прописан в сценарии. Вот наивные люди, которые, я тоже читала отклики на вот эту вот минуту славы, наивные люди полагают, что вот уволили продюсера или там рядового редактора, тем самым скандала как бы нет. Они, наверное, не догадываются, что скандал это движущая пружина вот этих шоу. Просто движущая пружина. Без них не существует ничего. В этом смысле все телевидение превратилось в «Дом-2». Вот есть такая передача на ТНТ, она уже идет, по-моему, уже третье десятилетие, я уже даже запуталась. И когда-то это было синонимом всего самого мерзкого, пошлого. Теперь я специально заглянула туда, я поняла, что там уже просто палата лордов на фоне того, что происходит на остальном телевидении. Так вот, самое интересное, что связано вот в частности с этой минутой славы с Познером и Литвиновой, даже не то, что они сказали, понимаете, это же монтаж, можно нарезать так, а можно нарезать веток. И понятно, что если бы они не просчитали все варианты, они, я имею в виду участники съемочной группы, не просчитали варианты, что именно на этой фразе вот взорвется интернет, ничего бы этого не было. Но дело в том, что все-таки можно относиться по-разному к Познеру, можно по-разному относиться к Литвиновой, но это не телевизионный ширпотреб, а все-таки это штучный товар, вот скажем так. И вот это вот шоу может быть вообще востребовано только благодаря вот этому штучному товару. Если бы вы смотрели шоу, вы бы видели, какое брезгливое выражение на лице у Литвинова и у Познера. Меня, кстати, задевало гораздо больше даже, чем их судейство. Им скучно, им неинтересно, это не их материя, это не их среда, это не их атмосфера. Но это рабовладельческий строй. Они вынуждены здесь работать, они вынуждены сидеть в этом жюри, потому что не могут отказаться. И в первую очередь лукавый Познер, который всегда говорит о своей свободе, о своей независимости, в первую очередь он не может отказаться. Ну и Рената Литвинова, чья популярность как-то идет на убыль, в ящике ее нет, и значит ее и вообще нет. Вот поэтому они вынуждены идти вот в проекты, которые им не интересны никак. И вот отсюда может быть вот это вот то, что так вот задело, я думаю, потому что вы правы, достаточно послушать любой выпуск передачи, хоть ток-шоу «Минуты славы», хоть Соловьева, там столько вот подобных перлов, что даже об этом уже и речи-то даже не идет.
Слава, а какие темы были в центре обсуждения вот этих политических ток-шоу, за которыми мы следим обычно в наших разговорах?
Это в основном Украина, гораздо меньше стало Америки, мелькает Сирия, и я как-то пытаюсь коллекционировать тамошние перлы, но вот из последнего, что на меня произвело колоссальное впечатление, это есть такой человек Ивашов, Леонид Ивашов, он как бы специалист по всем военным делам, он как бы такой человек очень представительный, и вот он очень представительно у Соловьева говорил о том, что все проблемы Сирии, они связаны с тем, что в Сирии засуха. А засуха в Сирии только потому, что именно там опробует свое климатическое оружие Америка. Ну вот на таком уровне идут дискуссии. И еще я хочу сказать, что вот этот вот, вот во всех этих нынешних ток-шоу очень важно даже не смысл и не слова, а интонация. Вот эта вот интернационная революция, которая тоже там лет 15 назад случилась, производит такое огромное впечатление на всех зрителей, потому что можно говорить все. Чем ты скажешь грубее, чем там Соловьев уже вообще ни в чем себе не отказывает. То есть, мне кажется, уже нет такой мерзости, которую бы он и его гости там не сказал про Украину. Киселев как-то стал потише, а вот Соловьев продолжает гулять по буфету со всей отпущенной ему страстью. И это, я думаю, будет продолжаться еще очень долго. И вот что интересно, последние дни, вот я думаю, я еще не получила там, так сказать, официальные рейтинги, но я думаю, что вот эти вот скандалы, вот эта вот вседозволенность, которая цветет махровым таким цветом и в остальных шоу, не только в политических, она приносит очень хорошие результаты, потому что, когда, например, Малахова спросили, скажите, пожалуйста, а почему 5 вечеров посвящены Диане Шурыгиной? Это какая-то девочка из Ульяновска, которую то ли изнасиловали, то ли не изнасиловали. Были 5 вечеров Володина, теперь 5 вечеров Дианы Шурыгиной. Так вот, он сказал совершенно откровенно, рейтинг, каждый зарабатывает как может, кормимся как можем.
История с Дианой Шурыгиной совершенно и в интернете тоже обсуждается так, что в поисковых системах Дианы Шурыгина даже уже, по-моему, Путина перескочила или вот-вот приближается. Слава, а вот та вот бушующая в блогах уже вторую неделю история, скандал о богатствах Дмитрия Медведева, хоть как-то где-то упоминался, ну, помимо телеканала «Дождь»?
Нет, ну, прогрессивная общественность, то есть либеральная общественность, то есть отдельные представители считают, что эта проблема была обыграна прожектор «Пэрис Хилтон», это программа, которая вернулась на Первом канале, теперь она выходит после 5-летнего перерыва. И там действительно речь зашла о Медведеве, тут же вспомнился фильм «Бертолуччи» о Будде, и как-то так вот такой был парафраз, что это отклик на Навального. Навальный очень поддержал, это, ну, может, тоже нужно как-то себя продвигать в массы. И вот это вот было трактовано как невиданная смелость, такое вот возвращение зопового языка. Конечно, хорошо, что они вернулись, конечно, хорошо, что они есть. И эти люди, конечно, там Цикало, Мартиросян, Светлаков и Ургант, это, конечно, лучше всего остального. Но, тем не менее, уверенность, что это такая какая-то частичная такая оттепель, что теперь можно говорить. На самом деле это такое очень большое лукавство, потому что Медведев, кстати, всегда был в центре их внимания. И отоптаться на Медведеве вот таким образом, очень насказательным, что только те, кто в курсе расследования Навального о Медведеве, могут понять, что речь все-таки как-то завуалированно идет о нем. На самом деле это все такое, для меня это противогрустное впечатление, потому что, ну, это уж такие намеки. Но это какой-то, я не знаю, наверное, 73-й год, так вот, если полистать газеты. Потому что это такие отдаленные намеки. И радоваться по поводу того, что прошлись как бы чуть-чуть посеченную, то ли прошлись, то ли не прошлись, это, мне кажется, такое не самое перспективное занятие. И мне вот от всего этого очень грустно. Потому что это такой откат какой-то мезозой, что просто очень грустно об этом всем говорить.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг».
Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе в российских СМИ появилось сразу несколько публикаций на одну тему. Россияне, обосновавшиеся в странах Европейского Союза, валом валят на родину. Наиболее яркий материал такого рода опубликовали «Известия». По данным этого издания, ссылающегося на МИД России, в 2016 году на родину в рамках программы содействия добровольному переселению соотечественников переехали около 150 тысяч человек, в том числе 30 тысяч из стран Евросоюза. «Известия» устами главы Комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева утверждают, что одним из мотивов для возвращенцев стала демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников. В качестве подтверждения приводятся несколько историй анонимных россиян, вернувшихся на родину из европейских стран. С другой стороны, еще осенью прошлого года появился доклад Комитета гражданских инициатив иммиграции из России в конце 20-го, начале 21 века, согласно которому, начиная с 2013 года, Россию ежегодно покидают от 120 до 150 тысяч человек, которые, однако, не всегда учитываются официальной статистикой, поскольку многие предпочитают не сниматься с регистрационного учета в России. Можно ли теперь говорить об обратном тренде? Если россияне потянулись из Европы на родину, то насколько массово и что их к этому подталкивает? Данные немецкой статистики и ситуации с россиянами, живущими в Германии, по просьбе корреспондента «Радио Свобода» Ярослава Шимова, проанализировал директор Департамента Евросоюза и США в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский.
Сергей, скажите, пожалуйста, какие есть данные о динамике приездов, отъездов россиян из Германии? Вот я имею в виду тех, не туристов, конечно, а тех людей, которые остаются в стране на какое-то время, получают там вид на жительство, ну а потом иногда когда уезжают, насколько часто?
Данных на 2016 год пока еще нет. Как всегда, статистика требует определенного времени. А вот 2015 год, эта статистика есть. Ну вот можно посмотреть. Есть, в общем-то, две цифры. Одна цифра – это людей, которые уезжают из Германии в Россию, то есть которые в 2015 году покинули Германию и перерегистрировались, так сказать, с целью регистрации в России. Это в 2015 году их было 11 800. Но это не только россияне, а просто, так сказать, все, кто до этого был на постоянном месте жительства в Германии. Ну и вторая цифра – это цифра россиян, людей с российским паспортом, которые покинули Германию. Однако не только в Россию, а вот куда, с какой целью, здесь этой статистики нет. И если мы посмотрим на эту цифру, то мы увидим, что в 2015 году Германию с целью, так сказать, какой-либо другой страны покинули 10 584 человека с российским паспортом. Вот эти две цифры есть официально, так сказать, в немецкой статистике, и вот от этих двух цифр мы можем играть и делать какие-то проекции.
То есть, насколько я понимаю, это совсем небольшая доля. А сколько примерно всего живет россиян постоянно в Германии?
Людей с российским паспортом в Германии, так сказать, только с российским паспортом, по разным цифрам, около 230 тысяч. Но, опять же, это люди только с российским паспортом, а людей с двойным гражданством вот в 2014 году было насчитано около 570 тысяч, то есть людей, у которых паспорт и немецкий, и российский. И поэтому, как бы говоря об этих цифрах, да, которые названы в этих российских статьях, в принципе, мне кажется, не надо поддаваться на провокации. Если там говорится о 30 тысячах людей, которые вернулись в Россию, да, из стран Европейского Союза вообще, то надо посмотреть на количество людей, вообще живущих в Европейском Союзе с российскими паспортами. Это около 700 тысяч, 720 тысяч по разным данным. Да? Плюс к этому еще прибавить людей, у которых двойное гражданство, они обычно в этой статистике не показываются. Их только в Германии 600 тысяч. И мы уже переваливаем за сколько? 1 300 000? Может быть, 30 тысяч из этих людей и переехали в Россию. Мы просто живем совсем в другом мире. Мы же не в мире холодной войны живем. Мы живем в глобальном мире, где люди переезжают туда и назад.
А, кстати, вот если говорить о туда и назад, а что можно сказать о количестве россиян, которые переехали в Германию вот за тот же 15-й год, если более свежих данных нет?
За 2015 год в Германию переехала на постоянное место жительства 21 633 человека. То есть в итоге, так сказать, плюс на минус у нас все равно получается приток приблизительно в два раза больше. Плюс к этому, если мы смотрим на 2016 год, когда мы смотрим на динамику, и это уже такое более, так сказать, не статистические такие факты, которые мы просто видим в Берлине, в других крупных городах, просто огромное количество людей, которые приезжают сюда, просто упаковав чемоданы и приехав в Германию, чтобы или работать, или выстраивать здесь свою жизнь, поскольку они чувствуют себя в России в данный момент не очень удобно. И большая тема сейчас в Германии и вообще в Европе – это люди-беженцы с российскими паспортами из России или политические беженцы. Сейчас увеличилось тоже количество политических беженцев из России. Или беженцы, вот очень много, большая история из чеченских регионов. Это, начиная с 2015 года, одна из самых крупных групп этнических беженцев, которые прибывают, например, в Германию.
В публикации в тех же «Известиях» говорится о том, что стало хуже россиянам, так сказать, и в плане атмосферы, и в плане чисто экономических возможностей. Насколько это соответствует реальности?
Понимаете, если вот прочитать эту статью, да, ну вот по словам председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, вот господин Косачев каким-то образом смог понять, что демонизация России и ее граждан является мотиватором. Вот я не совсем понимаю, на чем основывался господин Косачев, ни одной цифры он не дал, никакого исследования здесь не стоит. Я не могу себе представить, каким образом демонизация России может подвигнуть кого-то переехать, сорваться из жизни здесь. Я знаю очень много людей здесь, мы общаемся, мы вращаемся в этих кругах, которые критично настроены к европейскому подходу к России, которые симпатизируют России. Но они симпатизируют России здесь, им здесь удобно, все прекрасно. Они критикуют открыто позицию Европейского Союза, Германии, Меркель и так далее. Они голосуют за радикальные партии типа «Альтернатива Германии», которая в последних их очень успешных выборах один из их самых важных лозунгов было снятие антироссийских санкций. Они получили 24% в одной из важных земель. Но я не вижу, так сказать, мотивации для этих людей уезжать. Они просто будут по-другому голосовать, если у них есть возможность голосовать или высказываться каким-то другим образом. То есть вот эти вот какие-то догадки, да, господина Косачева, мне кажется, встраиваются в определенную кампанию. И вот только вчера я увидел 3 или 4 статьи, где какие-то дамы, якобы вернувшиеся из Голландии и из Швеции, рассказывают, как им было плохо на Западе. Ну, многим людям плохо. Есть, так сказать, психологические проблемы, есть экономические проблемы, естественно, у многих. Но я не вижу никакого тренда здесь.
А скажите, вот была недавно история в российской, опять же, прессе, довольно нашумевшая, немецкой семьи, которая бежала в Россию, поселилась там в сибирской деревне, которая была недовольна уроками сексуального просвещения в немецких школах. И сейчас недавно они вернулись обратно в Германию. Вот в Германии эта история как-то обсуждалась, какой-то шум она вызвала?
В русскоязычных кругах обсуждалась она сразу, а в немецкоязычных с небольшой, ну, как всегда, да, там надо было перевести, надо было посмотреть, кого это вообще интересует. Да, было несколько статей на эту тему. Я бы не сказал, что это просто такая самая важная новость на повестке дня, но это был показатель, который здесь вот был воспринят, ну, скажем так, с небольшой улыбкой, да, хотя, в принципе, если действительно люди вот со своих детей туда-сюда возили, там улыбаться не о чем, это, в принципе, очень грустная история. Но, конечно, просто эта тема сексуального воспитания в школах, которую раскачивают как лодку очень многие русскоязычные родители, в том числе родительские организации, несколько иронично на это смотрят, на эту тему многие немецкие средства массовой информации и вот на решение вернуться тоже. Точно так же, как с иронией, с критикой, с удивлением было воспринято заявление председателя так называемой партии «Единство» Einheit, да, русскоязычной партии, которая здесь не играет, в общем-то, никакой роли, кроме того, что она организовывала демонстрации против якобы изнасилования изнасилования девочки Лизы. Вот он как-то съездил в Крым и сказал, что 500 тысяч, то есть полмиллиона российских немцев уже сидят на чемоданах и собираются переезжать в Крым. Ну вот, не знаю, не уменьшилось количество российских немцев по статистике в Германии. То есть как бы чемоданы они, видимо, дальше используют не по назначению. То есть есть постоянно всплывают вот такие вот утки, какие-то недоумения. Ну а что касается вот этих 30 тысяч переехавших в Россию из Европы, ну может быть они и переехали, но просто когда видишь, какой медиальный фон создается этой теме, да, и какая мотивация вкладывается в уста этих якобы переехавших назад людей, абсолютно без какого-либо эмпирического, да, без статистических цифр, то явно понимаю, что это просто очередная агитационная пропагандистская кампания.
Разговор Ярослава Шимова с директором Департамента Евросоюза и США в фонде Генриха Бёля Сергеем Лагодинским завершил программу «Итоги недели» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.